Все ли нам ясно по 4 главе? У меня такие подозрения, что не все ясно. Что есть какая-то сложность в 4 главе. Кришна, кажется, не все ясно объяснил. Еще раз, давайте вернемся к 4 главе. Есть какие-то вопросы, которые неразрешенные остались? Бхагавад-гита, чем вообще отличаются веды или пураны от нашего опыта? Тем, что они дают изначальное представление, изначальное понятие привязанности, страха и гнева, например, в этом контексте. Например, есть Рамаяна, и мы видим, что Рамаяна, она как бы повторяется, отражается во многих повествованиях, практически во всех повествованиях о любви. Сюжет один и тот же практически. Крадут какую-то любимую девушку, и события происходят. Но изначально откуда это настроение? Привлекательное настроение из Рамаяны. Это Пурана называется. Изначально или старое? То, как было в начале. И это, от этого начала идут развития во многих вариантах. Изначальность любовь Радхи Кришны, но она отражается во всем здесь. Даже бабочки играют в любовь, говорится. Но это Радха и Кришна, изначально Пурана существует. Также здесь. Бхагавад-гита, она приравнивается также к Пурана, потому что Кришна говорит, он самый как бы старый, тоже Пурана. И он дает изначальные понятия, душа – это изначальное понятие. Варнашама Дхарма – это изначальное понятие, другого нет. Можем ее искажать как угодно, изначально это будет то, что Кришна говорит в Бхагавад-гите. Есть четыре типа людей, предающиеся, не предающиеся, изначально всегда так было и так останется. Это Пурана, это основа. Источник всему как бы Кришна. И через Пурану мы начинаем понимать, вот, что такое страх, гнев, скажем, привязанность. Изначально. Пропадают вот эти понятия изначально в комментарии. Но мы можем и в быту встретить. Я могу бояться просто разбить вазу. Тоже страх. Это тоже сочетается с Бхагавад-гитой. Видите, как-то оказывается. Но о чем же Кришна говорит в Бхагавад-гите? Страх разбить вазу или о чем? О каком страхе он говорит? Изначальном страхе. Изначальный страх – это страх оставаться личностью. Вы заметите, просто посмотрите внимательно, что все люди, которые достигают какого-то высокого уровня жизни, они очень боятся за свою жизнь. Страх усиливается за свою личность. Видите? Чем ярче вы проявляетесь как личность, тем больше будет проблем у вас в этом мире. Таланты непризнанные, не знаю, политики застреленные, великие люди, которых гонения устраивали при жизни и так далее. Вы должны, чем больше, чем ярче проявляется как личность преданная, даже если вы преданные, тем более будет в этом мире опасно находиться. Страх перед личностью, перед тем, чтобы оставаться личностью, перед великой личностью страх тоже. Потому что великая личность может подавить мою личность в этом мире и так. Сильный съедает слабого, поэтому страх перед личностью. Перед безличным страха нет, никого нет. Поэтому эта концепция именно достигает совершенства в имперсонализме. Отсутствует личность, отсутствуют все проблемы. Потому что материальный опыт говорит, что там, где личность, там проблемы. Там разногласия обязательно будут, там эго сталкиваются. Поэтому безличный аспект преподносится как освобождение от всех страхов. Это страх. Гнев, когда человек не может постичь абсолютную истину, сам, самостоятельно, он гневается, он раздражается, он начинает критиковать это все. Лисица и виноград знает эту историю. Она критикует, потому что не может его попробовать. Она называет его кислым, плохим или каким-то еще, но только потому, что она не может достичь этого вкуса. Также все эти философии уже исходят из раздражения, из гнева, из неудовлетворенности жизни. Все философии. Но изначально в чем неудовлетворенность? Потому что человек не может постичь Бога собственными силами, не предаваясь духовному учителю. И изначальная привязанность в этом мире, аханкара, это то, что нас связывает к этому, с этим телом. Поэтому человек даже теоретически не принимает существование души из-за привязанности. Если он привязан к чему-то, он лишается знания. Чем сильнее привязан, тем сильнее лишается знания. Вот такие понятия Прабхупада нам дает. Еще какие вопросы непроясненные? Верно. Если рассмотреть как бы наш индивидуальный процесс, вот мы можем попасть в такую западню как бы ума, потому что мы на уровне ума располагаемся. В уме много таких замкнутых циклов. Курица, лицо и все. И он так вот крутится, вечный двигатель. Можно жарить мозги на сковородке вот так пока. Так говорит. Frying pan, так и говорится на английском, да? Жарить мозги на сковородке, это называется по-английски. Или пинг-понг. Вы туда, а он обратно. Пым-пым-пым-пым-пым-пым-пым. Бесконечно это все будет. Поэтому когда мы принимаем прибежище духовного учителя, мы освобождаемся от страха. Только в этом случае. Кришна говорит так, что карма-йога сравнивается, например, военный говорит солдату, стреляй. Солдат стреляет и получает награду. Это карма-йога. По приказу свыше. Так. Почему? Ответственность на ком? На солдате или на том, кто приказал? Видите, на том, кто приказал ответственность. Но по своей прихоти, когда человек стреляет, его наказывают, что он осуждается его воля, несанкционированное действие. Мой вопрос. Когда гуру говорит мне, повторяя Харе Кришна, соблюдая принципы, чью волю я соблюдаю? Значит, кто через меня действует? Все, вот так освобождайся от страха. Если я это делаю как волю духовного учителя, это сознание Кришны называется, можно это делать и без этого сознания. Можно просто самому повторять Харе Кришна мантру. Но не тот преданный, кто мне предан, а тот предан моему преданному, говорится. Вот тут ты освобождаешься от страхов. Ты можешь бесстрашно проповедовать, если ты проповедуешь от имени духовного учителя, от имени Шрилы Прабхупады. Если ты знаешь, что их, все их наставления хорошо в сердце, ты можешь бесстрашно это делать, но тебе не будет никаких последствий. Потому что через тебя действует ачарья. Он отвечает за твою проповедь. В этом случае. И все, страхов нет. Ты свободен.
Ну, я немножко не пойму. Тут в каждой главе и много стихов говорится, действуй, не привязываясь к вам. Если не привязываясь к вам, можете подтвердить или опровергнуть? Третья глава и четвертая глава отличаются тем, что там и там говорится действие приятное складанное, в четвертой главе добавляется служение Господу, мотив Божий.
Добавляется трансцендентное знание.
То есть и то, как бы там
описывается. Ты помнишь, да? Кришна говорит, действуй без привязанности плодов, из чувства долга. Да. Так, третья глава. Значит, в соответствии с шастрами, предписаниями шастры. Но Арджуна говорит, ну есть другая сила, которая не дает мне это делать. Поэтому объясняется четвертая глава. Поклоняясь Верховному Господу, или поклоняясь полубогам, или поклоняясь Брахману, человек совершает ягью, получает трансцендентное знание и освобождается от вожделения.
То есть вот это разница между
тремя? Да, то есть Гита об одном и том же говорит, сражайся. Карма-йога, это одно и то же говорит, сражайся. Но объясняет с разных точек зрения, потому что непонятно, как это сделать, как совершить действие в бездействии. Арджуна в пятой главе снова спросит то же самое, опять непонятно, он скажет, в первом же стихе. Задаст вопрос, снова непонятно Кришне. Прабхупада будет разъяснять, в чем еще остались сомнения Арджуны. Вот у нас уже с вами сомнений нет. Знаете почему? Сейчас. Потому что мы сейчас на теоретическом уровне. А в жизни, вы увидите, эти вопросы поднимутся все, которые здесь в Бхагавад-гите поднимаются. Ни одного лишнего вопроса нет. В жизни, когда вы пойдете по этим ступеням, вы будете задавать те же самые вопросы, будете удивляться, какая удивительная книга. Сейчас теоретически нам две главы прочитали, все понятно. Три вообще аспирантуру закончили. Четыре мы доктора наук. Но в жизни посмотрим, какую главу мы освоили, какой стих точно мы знаем. в действии. Душа должна действовать, она должна в действии доказать эти знания, проявить эти знания в действии. И жизнь как раз вот эта вот проверка будет, особенно последний экзамен. Жизнь не для чувственных наслаждений, а для этой проверки. Срок жизни выделяется в человеческой форме жизни. Еще какие вопросы остаются у нас по этим главам? Они читают все тысячи мантры, обычно это главное Омкара, если персональный браман, Омкара. Также они изучают Веданта Сутру, персоналисты. То есть при помощи именно философских размышлений гьяна они держат ум в брамане. И так они отрекаются от всей материальной двойственности разнообразия. Это тоже жертва. Отрекаются, но не отдают Верховному Господу для Его удовлетворения, а просто отрекаются. Это некое такое сухое отречение называется. Неполное отречение. Это будет объясняться в этих главах тоже. Это отречение, отказ от деятельности тоже отречение. Сейчас как раз Арджуна спросит, что же все-таки лучше, отказ от деятельности или деятельность в преданном служении. Как раз об этом сейчас вот речь пойдет после 4 главы. Так, кажется, усвоили, да? Пятая глава карма-йога, деятельность сознания Кришны. Итак, снова карма-йога. Уже с новым багажом знаний. Уже со многими ответами здесь. Уже понятно, что карма-йога – это также путь достижение трансцендентного знания через жертвоприношение. Так, Кришна пояснил, что та же самая деятельность может избавить от вожделения, если будет совершаться как ягья. И та же деятельность, если она совершается для плодов труда, для собственного наслаждения, поработит тебя. Так, в 4 главе это раскрыто. Каким образом деятельность карма становится ягьей? И ягья становится причиной трансцендентного знания. Что такое трансцендентное знание в двух словах? Мы прошли всю главу. А? Так, да. Это самбандхагьяна. Самбандхагьяна. Это знание о своих взаимоотношениях. То есть душа и сверхдуша, их взаимоотношения. Это есть трансцендентное знание. И теперь Арджуна Увача. Саньясам карманам Кришна пунар йогамча шансаси ячрия. Это йор экам танме брухису нищитам. Арджуна сказал: Кришна, сначала ты велел мне отказаться от деятельности, а затем дал совет действовать в преданном служении. Прошу тебя, скажи прямо, какой образ действий лучше? Итак, не до конца проясненная тема здесь у Арджуны. Отказ от деятельности ради плодов, верно же? Так. И в то же время сражайся, как преданное служение выполняет эту деятельность. Тогда в чем разница? Я же все равно буду действовать, Арджуна думает. Я так и не понял. Что же лучше, отказаться от деятельности или действовать? Еще не все понятно. В 5 главе Бхагавад-гиты Господь доказывает, что деятельность в преданном служении лучше сухих философских рассуждений. Заниматься преданным служением гораздо легче, нежели философскими поисками истины. Поскольку преданное служение, будучи духовным по природе, не имеет материальных последствий. Во 2 главе Господь изложил азы духовного знания, рассказав Арджуне о природе души и ее заточении в материальном теле. Так, согласны, да? Вторая глава об этом говорит. Азы духовного знания, то есть природа души описывается. Там также говорилось о том, как вырваться из материального плена, воспользовавшись методом будхи-йоги, преданного служения. В третьей главе Господь объяснил, что человек, который обрел истинное знание, освобождается от всех долгов и обязанностей. А в четвертой главе он рассказал Арджуне о том, что обрести знание можно, совершая различные виды жертвоприношений. То есть освобождение можно достичь через развитие трансцендентного знания. Освобождение от вожделения, так? Есть освобождение. И в четвертой главе он рассказал различные виды жертвоприношений. Вы помните их, да? Основные виды жертвоприношений, различные виды. Там есть много Прабхупада, что описывал. Однако в конце четвертой главы Господь велел Арджуне стряхнуть апатию и вступить в сражение. Во всеоружии совершенного знания. Одновременно подчеркивая необходимость деятельности в преданном служении и бездействия, основанного на знании, Кришна смутил ум Арджуны. Арджуна понимает, что отречение от мира, основанное на знании, подразумевает прекращение всякой деятельности, производимой органами чувств. Но если человек будет заниматься преданным служением, как же он сможет прекратить действовать? Иными словами, Арджуна думает, что саньяса, или отречение от мира, основанное на знании, означает отказ от деятельности вообще, поскольку деятельность в отречении от мира представляется ему несовместимыми. Нам тоже иногда представляется это несовместимыми, так? Духовное знание и деятельность в материальном мире. Это вопросы постоянные только об этом у всех. Вот мы сейчас с вами это изучаем. Ошибка многих преданных в том, что не изучают последние главы Бхагавад-гиты, эти главы не изучают серьезно. Никто в мою бытность серьезно вот эти главы не изучал из преданных. Считается, что это материальная карма-йога, это что-то низшее, а мы бхакти-йогу будем практиковать, трансцендентное что-то. Поэтому вопросы не кончаются, ведь ответа нет. Надо очень серьезно отнестись ко всем главам Бхагавад-гиты одинаково. Он как будто не понимает, что действия, совершаемые на основе истинного знания, не имеют кармических последствий и, значит, равносильны бездействию. Поэтому он спрашивает у Кришны, как ему лучше поступать, прекратить всякую деятельность или же действовать, обладая совершенным знанием. То есть беспокойство. Если начну действовать, беспокойство есть у некоторых преданных, и также в других матхах такие беспокойства мы наблюдаем по отношению к ИСККОН. Если я буду действовать, скажем, строить храмы, центры, гурукулы, варнашрамадхарму, ну это же все гуны материальной природы. Это же деятельность меня обусловит. Это более-менее внешняя деятельность. А баджан – это внутренняя деятельность. Опять же тот же вопрос, видите? Как разобраться в этих вопросах? Пятая глава говорит. Ты не можешь достичь настоящего баджана, пока не достигнешь осознания бездействия. Потому что ты будешь думать о материальном, притворщиком станешь. Сейчас таких притворщиков неисчислимо множество, которые не служат Кришне, но пытаются или делают вид, или обманывают себя и других, волей-неволей. И через много-много лет они говорят: «Боже мой, я так и не служил Кришне, я так и не достиг Кришны». Почему? Надо следовать Бхагавад-гите. Весь, как бы, все комментарии Прабхупады пронизаны этим духом служения, деятельности. Всегда он говорит: деятельность, деятельность в сознании Кришны, деятельность в сознании Кришны. Всем говорит: занимитесь практикой, занимитесь служением, действуйте. Это уже не материально, это уже духовно. И постепенно вы обретете способность погружаться в баджан. Вот именно таким образом. Он сам спустится к вам. Это нисходящий процесс. Восходящий процесс — мы исполняем свой долг в соответствии с наставлением Бхагавад-гиты. А нисходящий — это милость Кришны. Он сам придет. Не пытайтесь это имитировать раньше времени. Вообще Кришна Арджуне говорит: «Баджа, не сражайся». С мыслями обо мне. Он говорит: «Одно и то же. Разницы нет». На духовной платформе разницы не существует между этими двумя вещами. Шри Бхагаван увача, саньяса карма йогашча, ништирьяса карав убхав. И так Верховный Господь сказал. И отказ от деятельности, и деятельность в преданном служении ведут человека к освобождению. И все же действовать в преданном служении лучше, чем отказаться от деятельности. отказ от деятельности – это саньяса. В 18 главе в совершенстве отречения объясняются различные виды отречения. То же самое, что написано здесь, подробно более описывается там. Что отказ от деятельности – саньяса, но отказ от плодов деятельности – тьяга. Это выше говорится. Например, имперсоналист не видит различия между камнем и золотом. Он на трансцендентном уровне брахмана. В брахмане нет разницы между материальными качествами, золото или камень. Равнодушен. Если он увидит кусок золота буквально, он пройдет мимо, не обратит внимания. Это в брахмане человек. Но преданный, он возьмет кусок золота и построит храм. Что лучше? Для окружающего мира, для других живых существ. Вот, вот об этом речь. И Прабхупада хотел, чтобы мы действовали, чтобы мы изменили этот мир, одухотворили его вот этим знанием, распространили эти знания, эти книги, эту практику йоги, высшую практику йоги, которую еще получил когда-то Бог Солнца. Передавалась по цепи праведных царей Раджариши. Была утрачена, сейчас возобновляется, приходит в мир. Прабхупада очень хотел, чтобы мы совершили этот акт как бы сражения с Майей, как Арджуна. Вот в чем как бы назначение ИСККОН. Некоторые преданные из-за лени погружаются в баджан. Век Кали люди ленивы, говорится, мало живут. Иногда просто потому, что обязанности трудно выполнять, трудно зарабатывать, трудно что-то делать. В этой среде Кали-юги очень сложно на самом деле что-то делать. И тем не менее, Прабхупада говорит, сражайся, Кришна говорит, сражайся. Разве Арджуне было легко сражаться? А разве проповедовать легко? Кажется, о, дать лекцию, здорово, вот я бы хотел тоже так давать лекции, знаете, наслаждаться жизнью. Прабхупада говорит, проповедуйте, и ученики пошли проповедовать, и потом кто-то пришел, говорит, Прабхупада, но это так трудно, оказывается. Прабхупада отреагировал очень бурно и резко, он даже хлопнул рукой по столу или по колену, сказал, а кто тебе сказал, что это легко? Какой глупец вообще сказал такое? Это очень трудно, говорит Прабхупада. Чтобы сделать одного преданного, ты должен 3 литра крови потратить. 3 литра крови потратить на это. То есть это жертва, это большая жертва. Иначе никто слушать не будет. В принципе. Все же о чем-то говорят. Кто молчит? Никто не молчит. Все говорят. Но как достичь успеха? Как распространить духовное знание? Это задача. И если кто-то проповедует, хорошо. Если кто-то не проповедует, он помогает тому, кто проповедует. И так далее, и так далее, и так далее. Вся эта деятельность становится абсолютной. Но дух проповеди у всех. Ради распространения знаний мы все это делаем. Что бы мы ни делали в Исконе, что бы ты ни делал, что бы ты ни делал, что мне предлагал. Это об этом также говорится в Гите. Все это как подношение к Кришне. Все это для того, чтобы распространить. Ишода заботится о босых стопах Кришны. Мы не умеем так думать о Кришне. Нас не очень заботит его босые стопы. Он Верховный Господь, там Ешода позаботится о нем, во всяком случае. Это лила. Кришна не чувствует боли, все в порядке. Но если мы заботимся о репутации ИСККОН в мире, это уже забота о Кришне. Если мы заботимся о том, чтобы люди имели представление правильное о Кришне, это уже забота о Кришне. Вот это для нас очень подходит. Чтобы мы очень заботились о репутации ИСККОН, о репутации духовного учителя, о своей духовной репутации, о репутации Бхагавад-гиты, о Прабхупаде, чтобы защищали, чтобы проповедовали, чтобы прославляли, это уже забота о Кришне, это личная забота о Кришне, это бхакти. И придет время, когда мы сможем так же, как Ишода, почувствовать, Боже мой, куда же он пошел? Босиком. И такая мысль придет сама по себе. Это будет очень удивительно. И Кришна очень удивится, когда услышит это. Ты настолько любишь меня, что беспокоишься о моих стопах. Ты находишься в мире двойственности, тут жара и холод, тут голод и жажда, тут скорбь и потери, приобретения. И ты думаешь о моих стопах. Ты мой преданный. Тебе не место в этом мире двойственности. Это бхакти. Но как, каков путь? Путь указывает Бхагавад-гита. Кармическая деятельность, то есть погоня за чувственными наслаждениями, является причиной материального рабства живого существа. Пока живое существо будет трудиться ради того, чтобы окружить свое тело материальными благами, ему придется переселяться из одного тела в другое, обрекая себя на вечное рабство в материальном мире. В Шримад Бхагаватам, пятая песня, об этом сказано следующее. Ну нам римата куруте викарма, атиндрия притая априноти, насаду манья ята атманоям, асанна пи клиша да асда деха. Тут еще два стиха, перевод. Одержимые желанием чувственных удовольствий. Люди не знают, что их нынешнее тело, которое причиняет им так много страданий, результат их прошлой кармической деятельности. Хотя тело недолговечно, оно доставляет живому существу множество разных неудобств и неприятностей. Поэтому погоня за чувственными наслаждениями не принесет никому блага. Человек, который не задумывается над тем, кто он на самом деле, проживает свою жизнь впустую. Тот, кто не осознал свое истинное «я», вынужден заниматься кармической деятельностью ради удовлетворения потребностей своих чувств. И сознание, скверненное желанием чувственных удовольствий, заставляет его менять одно материальное тело на другое. Поэтому человек, ум которого поглощен кармической деятельностью и подвержен влиянию невежества, должен развить в себе любовь к Господу Васудеве. Только тогда у него появится возможность освободиться от материального рабства. Любовь есть к наслаждениям. С этим ничего невозможно поделать. Вы знаете, любовь – сила непреодолимая. Пока мы обретем более сильную любовь. Невозможно. Эти аскезы считаются демонические, если мы подавляем чувства сверхмеры. Это не приносит пользы никому, ни окружающим людям, ни самому практикующему. И развивает очень плохие качества, черствеет сердце. Бхакти-йога естественная, то есть обретается любовь к Кришне. И о чем же тут речь идет? Итак, есть отказ от деятельности, отречение. Есть деятельность в преданном служении. Что же лучше? Кришна говорит, между ними разницы нет. В том смысле, послушаем. Итак, гьяна или знание о том, что я не материальное тело, а вечная душа, еще недостаточно, чтобы обрести освобождение. Человек должен действовать, видите, курсивом, действовать как душа, выделено курсивом. Иначе ему не удастся вырваться из материального плена. Однако деятельность в сознании Кришны и кармическая деятельность далеко не одно и то же. Деятельность в сознании Кришны помогает человеку духовно развиваться, ибо она основана на истинном и совершенном знании. Одного отказа от кармической деятельности еще недостаточно, чтобы очистить сердце, обусловленное души от материальной скверны. Нужно еще сознание Кришны. Пока наше сердце нечисто, мы будем вынуждены заниматься кармической деятельностью, но деятельность в сознании Кришны избавляет человека от кармы, а значит и от необходимости действовать на материальном уровне. Поэтому деятельность в сознании Кришны лучше отказа от деятельности, при котором всегда остается опасность падения. А если человек, лишенный сознания Кришны, отрекается от мира, его отречение неполное. Это подтверждает Шрила Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синдху. Прапанчикатая Бхутья Хари Самбанда Самбанти Вастуна Мамукшу Бхи Паритяго Варагьям Палгу Катхяте Пхалгу Вараги. Если люди, стремящиеся к освобождению, отрекаются от предметов, которые так или иначе связаны с Верховной Личностью Бога, считая их материальными, их отречение называется неполным. Или пхалгу также еще означает ложное. Неполное значит также еще неистинное отречение. Отречение от мира можно назвать полным лишь тогда, когда оно основано на понимании того, что все в этом мире принадлежит Господу, и что никто не имеет права считать себя собственником чего бы то ни было. Необходимо осознать, что на самом деле нам ничего не принадлежит. Так от чего же отрекаться? Тот, кто знает, что все является собственностью Кришны, всегда отрешен от мира. И поскольку все принадлежит Кришне, надо все использовать для служения Кришне. Такого рода деятельность, то есть деятельность в сознании Кришны, совершенно и любые потуги саньяси майявади отречься от материальной деятельности не идут с ней ни в какое сравнение. Понятен комментарий? Сильный комментарий? И как мощно. Вот это сознание Кришны. Вот давайте отметим. Вот это сознание Кришны. Не вещи определяют наше сознание Кришны, не работы определяют наше сознание Кришны, а само сознание Кришны определяет, что мы делаем. Вот этот мотив, вот эта осознанность. Вот это и есть Бхагавад-гита. Неофит, как правило, не любит вещи материальные. Мы так и действовали. Мы выбрасывали вещи, не приобретали вещи. Мы отказывались от материальных вещей, считая их просто майей. Но их можно использовать в сознании Кришны. Выбрасывали телевизоры, помню, с балконов преданные. С чувством. Это эффектно. Да, и можно же там по телевизору какие-то новости, да, смотреть новости о сознании Кришны, канал специальный сделать. И... Прабхупада говорит, я, говорит, когда был ребенком, я, говорит, все фильмы смотрел, не пропускал ни одного фильма. Говорит, если вы сделаете какой-то канал сознания Кришны, говорит, он принесет много пользы. Люди будут смотреть фильмы о сознании Кришны, например, он принесет много пользы. Тоже можно использовать, конечно. Все можно использовать. Если мы знаем, как чувства контролировать, да. Есть пример Чукотки. Чукотка, Аляска, там живут люди. И сейчас живут люди. Но они вымирают, те местные люди. Это одна из проблем Дальнего Востока. Есть вымирающие народности. Я жил на севере Сахалина, там есть... Там есть коряки, алиут, это на севере Камчатки. Джорджени – это в Сихотэ-Алинской тайге, вот эти вот лесные жители. Нивхи – на севере Сахалина, местные жители. Я видел этих людей. Все они имеют одну природу, очень тамасичную и добрую. Если он в лесу встретит вас, этот человек, он обязательно вам поможет чем угодно. Вот последнее отдаст просто. Очень добрый народ. Простой-простой, как дети. И что делают белые люди? Они едут зимой на рыбалку, на залив, подлёдный лов. Там есть навага, корюшка, они идут там косяками. Очень много рыбы. Эти нивхи, они живут за счет рыбы. Изначально. Изначально они такие. Такое сознание. Они рыбаки, охотники, все. Больше ничего. Ни книг не нужно, ни школ, ничего не нужно практически. Это такой как бы, ну, народ. И белые люди приезжают туда, и они не хотят там на льду сидеть целый день, ловить рыбу. Они бутылку водки им дают, берут мешок наваги. Эти вроде бы добрые люди, которые можно было развивать добродетель, они спиваются, потому что не способны контролировать чувства. Они вымирают сейчас. Все вот эти народности. Очень хороший народ, у них есть очень высокая этика охоты. И как они относятся к человеку, и как вообще к природе относятся, это нужно поучиться. Их искусство, знаете, вот эти северные искусства из кости там какой-то там, этой моржовой они вырезают. Тоже есть своя культура интересная, как бы можно было бы общаться и развивать их с позитивной точки зрения, но их используют по-другому. И они вымирают. Но причина две. Одна причина – соблазнитель есть. И другая причина – они не способны контролировать чувства на таком уровне. Поэтому они не могут жить в других условиях. Они живут на севере, где их север контролирует чувства. И там есть у них культура. Можно поучиться многому. Но это климатические условия контролируют. Как только туда вмешивается какая-то цивилизация, она их уничтожает. Цивилизация материальная – это удовлетворение чувств. Телевизоры, спиртное, что там еще, какие-то заведения соответствующие там строят для них. Эти люди, я был также на севере Тюмени, на марафоне. До сих пор там преданные по северу ездят, распространяют много книг, там газовики живут, богатые люди, север богатый деньгами. Но также там есть ханты-манси люди, местные охотники. Мы жили в гостинице вместе с ними, вот в этот декабрь месяц предновогодний. Сколько-то дней мы остались в гостинице, и они заполнили всю гостиницу тоже. Очень добрый народ. Скажешь им, не шуми, не будет шуметь, все, беспрекословно. Скажешь, дай мне это, даст, просто бери все. Вот такие, такой народ, необычный народ. Все, что имеют, тут же раздают за бутылку водки. Вот эти песцовые всякие меха, там, то, что дорого, за бутылку водки не могут отдать. Кухлянку одевает, тарбаза, такие сапоги из шкур все это сделано. Вот, на, просто на байковую рубашку, капюшон у него, и с ружьем на несколько дней уходит в тундру зимой. Говорю, как там спать? Они приседают, заносит их пурга снегом, спят. Утром встал, побежал дальше. То есть они, ну, там много чему, аскезы у них есть, и они очень охотники, уникальные они, там, знаете, белки в глаз попадают бекасином с огромного расстояния. Это охотники такие. Мы не занимаемся охотой, но я говорю, что у них есть свои способности. Но они все это делают ради того, чтобы напиться потом спиртного. И какой же результат? Их народ вымирает. Он уже практически не существует. В расчет не принимаются эти люди вообще, когда мы говорим о советском, о России, о городах, о развитии, о культуре, о политике, об образовании. В расчет не принимаются практически эти люди. Их нет уже. Что есть, что нет. Это вопрос контроля чувств. Вы найдете много примеров подобных вещей. Не думайте, что вот на этих людях мы находим примеры, а мы цивилизованные, мы вне этого всего. Мы еще хуже. Нас еще больше ответственности, чем на них. И по сути, как бы, в чем тут речь идет, что отречение от материи и привязанность к Кришне – это одно и то же. Между ними разницы нет этими путями. Если вы привязаны к Кришне, вы, естественно, отречены от материи, разницы нет. Вы отречены, конечно же, но вы привязаны. Это называется деятельность в бездействии. Вы делаете все для Кришны. Все ваши плоды труда у Кришны, не у вас. Вы без плодов остаетесь. Вы остаетесь с Кришной в результате. Того, кто не презирает плоды своей деятельности и не стремится к ним, считают навеки отрекшимся от мира. Преодолев влияние двойственности, такой человек легко сбрасывает оковы материального рабства и обретает полное освобождение у могучей руки Арджуна. Вот еще одна сторона. Не презирает. Есть привязанность, есть вот это двеша, да? Ненавидит. Канкшати и вот это двеша. Ненависть. Желание и ненависть – это одна и та же вещь. Вода летом приятна, прохладна, а зимой неприятна, холодная вода. Один и тот же объект. Это двеша. Мы страдаем от этой двеши, от желаний и двойственности. Вот этой двойственности, от желания и ненависти. Но желание, ненависть – это одно и то же. Из желаемого ненависть проистекает. От любви до ненависти один шаг, говорится. Я желаю этого, а потом я это же ненавижу. Причина одна и та же. Материальный объект какой-то. Если его использую для чувственных наслаждений, сначала его желаю, а потом я его отвергаю. И беру новый объект с желанием сильным, а потом снова его отвергаю. Как жевательную резинку, когда она исчерпала себя, ее выплевываю. Как сахарный тростник, который корова жует, сахар кончается, она его выплевывает. Это одна и та же вещь, вот это невежество, медаль с двух сторон, привязанность, симпатия, антипатия. Это женщины – это причина деградации для мужчин, и мужчина ненавидит женщину, это двеша называется. Женщина тут ни при чем. нужно ненавидеть чувственное наслаждение с женщиной, а не саму женщину. То есть речь идет о сознании Кришны, а не о каком-то объекте. Нет в этом мире таких объектов, которые препятствовали бы нам развитию сознания Кришны, если есть желание. Нет никаких препятствий. Просто у каждого свои обстоятельства. И неважно, какие обстоятельства, каждый человек может достичь совершенства, если не оправдывает себя этими обстоятельствами. Это называется лицемер или притворщик. Он оправдывает себя какими-то обстоятельствами. У меня семья, он говорит, я не могу служить Кришне. Да нет, можешь служить Кришне. Кришне, ничего тебе вообще не нужно. То, что можешь, то и делай, достаточно тебе. Он будет говорить позже, это потрясающая наука. Это потрясающая наука. Каждый человек говорит своему, он вайшья, шудра или женщина, домохозяйка, обычная женщина имеется в виду. Есть женщины, там, доктора наук или в политике, имеется в виду обычная домохозяйка. Вот тут ребенок, тут поварешка, все. Ни до книг ей, ни до чего. Вот только муж и дети, и больше ничего не волнует, вся жизнь. И если обращается к Кришне, достигает совершенства. И шудра, который тоже не способен понять философию, обращается к Кришне, достигает совершенства. Кришна сам говорит об этом в Бхагавад-гите, потому что он совершенен. Поэтому мы учимся у совершенного Кришны. И многие люди говорят, вот мы читаем Бхагавад-гиту с ними иногда там по интернету, они говорят, а как этого достичь, а как этого достичь, а этого не могу достичь, того не могу достичь. Не надо ничего достигать. Читайте Бхагавад-гиту просто. Это уже служение. Почему хотите сразу плодов каких-то из Бхагавад-гиты? Да просто читайте Бхагавад-гиту, и все даже просто. И со временем ситуация сама, Кришна сам поможет вам, говорит. Если вы к нему обращаетесь через Бхагавад-гиту, он сам, говорит, освобождает вас. Но если мы настроены только на плоды труда, о, это не могу, то не могу, тут сложный стих, а это невозможно, то невозможно. Это мы думаем о плодах деятельности. Изучаете, просто изучаете. Непонятно, изучайте дальше. Это же хорошо, что непонятно, это же интересно. Для изучения. Непонятно не означает, что не нужно этого делать. Как раз это интересно, раз непонятно, есть чем заняться. Тут много. Думаете, вообще можно понять Бхагавад-гиту когда-нибудь? До конца? Тогда зачем ее вообще изучать, вопрос? Ее все равно понять невозможно. Зачем мыться, все равно завтра будешь грязный. Какой толк вообще? Кстати, правила предписания надуманные вообще. Лучше сказать, я Бог, и все, и ничего, никаких правил предписания. Вот такие выкрутасы умственные. И все это из привязанности и ненависти, из привязанности и ненависти, из привязанности и ненависти. Тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, навсегда отрекся от мира, поскольку не испытывает ни привязанности, ни неприязни к плодам своей деятельности. Карми привязан к плодам, к работе, сильно привязан. Его не оторвать. Гьяни ненавидит материальную деятельность. Преданный ни не привязан, ни ненавидит. Вот это достойный человек для преданного служения. Вот в этом разница. Санхья йога притак бала правадаанти на пандита. Только невежды могут говорить, что преданное служение карма-йога отлично от аналитического изучения материального мира санхи. Истинно мудрые утверждают, что тот, кто не сворачивая идет одним из этих путей, достигает цели обоих. Можно идти так или так. Санхья-йога? Санхья-йогу кто дал? Капила-дев. Это санхья-йога освобождает людей от материального существования. И также карма-йога приводит ту же самую цель, тот же результат. Поэтому есть преданные с разными способностями природы. Кто-то склонен к изучению аналитическому больше, кто-то к деятельности более склонен. И то, и другое можно делать, согласно Бхагавад-гите. Результат будет один и тот же. Если цель Кришна, только в этом различие. Если цель деятельности, сама деятельность, и цель знания, само знание, непримиримые два процесса будут, взаимоисключающие. Но если цель Кришна, результат будет одинаковый. Цель аналитического изучения материального мира – обнаружить душу всего сущего. Душой материального мира является Вишну или Свердуша. Занимаясь преданным служением Господу, человек одновременно служит и Свердуше. Цель одного из упомянутых здесь методов – обнаружить корень дерева, а суть другого – поливать этот корень. Значит, аналитическое познание – обнаружить корень творения, причину творения, Свердушу или Кришну. А цель деятельности – поливать этот корень. Сначала нужно познать Кришну, потом полюбить его. То же самое. Мы не можем сразу полюбить того, кого не знаем. Значит, какое-то изучение знаний должны быть. Сначала познать, потом полюбить. Приверженец истинной философии Сангхи обнаруживает корень материального мира, Вишну. Опираясь на это совершенное знание, начинает служить Господу. Поэтому в сущности между этими двумя путями нет разницы. Так как целью и того, и другого является Вишну. Те, кому неизвестна конечная цель пути Сангхи и Карма-йоги, говорят, что они приводят к разным результатам. Но поистине образованный человек знает, что оба эти пути ведут к одной цели. Это всегда тонкий момент. Изучаем ли мы философию или непосредственно практическое служение выполняем. Это очень тонкий момент понять, насколько мы это делаем в сознании Кришны. Вот это самое главное – быть в сознании Кришны. И если мы чувствуем, что есть проблема в моей деятельности, обычно эта проблема с окружающими людьми возникает, если я несовершенен, много проблем будет. Или есть проблема в понимании чего-то. Если мы сталкиваемся с какой-то проблемой, выход только один – больше приблизиться к Кришне. Не бороться с окружающим миром. Не менять знания, которые не понимаю, а больше приблизиться к Кришне. Это единственный способ. Вот это сознание Кришны. Иначе, если я не буду приближаться к Богу, эти проблемы остановят мою деятельность и мое обучение. Я скажу, больше невозможно. Нет больше ни вкуса, ни интереса к этому. Надоело все. И книги эти 100 раз уже читал, 1000 раз, и это все пытался уже делать 1000 раз. Нет больше у меня вкуса и интереса к этому. Все пропало. Какой-то обман в этом всем похоже. Но это означает, что человек не действовал в сознании Кришны. Он делал, изучал ради знания, накопления знаний, совершал деятельность ради плодов труда. Поэтому трудности пришли. Потому что если человек в сознании Кришны, эти трудности никак не остановят его, а только усилят его преданность. Наоборот, все произойдет. Потому что он не ненавидит деятельность и не отказывается от деятельности. Не становится деятельность ненавистной, если что-то не получается у него. И не привязывается к деятельности, когда что-то получается у него. Вопрос, да? Это стоит человек на вышке, думает, как же прыгнуть практически это осуществить. Мне уже все сказали, как толкнуться, ласточка развернуться, лететь, 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 потом туда вниз корпус, лететь, лететь, потом ноги вверх и ровно войти в воду. Все, я все понял, все изучил. Ну скажите, как практически это сделать? Как? Пинок получить сзади. И это будет единственное средство. Человек не решается просто это делать. Это решимость, вопрос решимости. Вы должны понять. Просто вопрос решимости. И если я сам не решаюсь, но хочу все-таки. Бывает же такое, да? Кто-то помогает. Потом мы спасибо скажем. Напугаемся сильно, но скажем, ну хорошо, все, преодолел этот барьер, упал, шлепнулся, нормально, все, опыт получил. Теперь знаю, как это делать. Или кто-то означает майя также. Это. Материальная природа может нас привести к этому вот порогу, когда мы больше не можем жить по-старому. Все. Скажу, все, Харе Кришна. О, Теперь хорошо. Да, майя — это тоже милость в этом смысле слова. И пинки, если мы в сознании Кришны, тоже как милость. Поэтому понятно, что решимость нужно развивать. Я не сразу могу решиться прыгнуть с 10-метровой вышки, понятное дело. Сначала нужно с 2 метров хотя бы прыгнуть. С 3, с 5, и в конце концов подняться на 10-метровую вышку. Тренировка нужна, иначе это опасно просто. Можно себе сломать спину. Поэтому какое-то время мы практикуем, но затем мы должны решиться. Другой пример — птенцы в гнезде. В какой-то момент они должны полететь. Знаете, как это происходит? Они сами не полетят. Они что, дураки, что ли? Их выталкивают, просто выталкивают из гнезда, и тогда он летит. То есть вот так природа действует. Нужны решительные какие-то меры иногда. А один ученик, не мой ученик, просто преданный, очень хороший преданный. Давно эта история была. Ученик одного из духовных учителей. Ко мне обратилась как-то его супруга и сказала: вы знаете, вот он хороший, преданный, знаете, вот мантру повторяет, книги читает, как бы все хорошо, но я беспокоюсь о нем, потому что он в зоне комфорта. Вот он почитал, мантру повторил, лежит. Я говорю: а как же он, у него семья, он же деньги зарабатывает, работу. Он говорит: а у него работа такая, он может пойти заработать, он снова лежит. То есть он устроился хорошо, как бы вот все нормально, деньги есть, он вроде следует, а вот какая-то зона комфорта, какая-то майя чувствую, вот как бы проблем вроде нет, но вот все-таки хотелось бы, чтобы он мог, может, больше делать сознание Кришны. Я с ним стал разговаривать, говорю: ты что, ленивый или что? Он говорит: нет, просто я отрегулированный. Человек отрегулировался, себя хорошо чувствует, я не знаю, что жена жалуется вообще, все есть, деньги есть, я ей приношу, я мантру повторяю, все долг выполняю, я отрегулирован. И вот тонкий вопрос, правда? Вроде бы все и хорошо, на самом деле. Как родители Наратанта говорят: куда, зачем ты хочешь уйти во Вриндаван, зачем? Вот мы, смотри, поклоняемся божествам, бедим Кришна Прасаду, все отрегулировано. Зачем куда-то, можно Кришне дома поклоняться. Также, но он сказал, что это для привязанных, эти обряды, и он так это видел, что он уже Господа Читанию познал. А для кого-то это сильный уровень, да, чтобы в дом Кришну пустить вообще божество. И я тоже с ним поговорил, вижу, что он, ну, на самом деле как-то защищен своим разумом, своей регуляцией. И я пошел к его духовному учителю, говорю: вот так и так, вот, обленился, похоже. Хороший, преданный, все, может делать больше служения, миссии, проповедник был бы хороший, но отрегулировался, наслаждается жизнью. Не подкопаться к нему еще. Гуру его позвал, говорит: так, ты у нас зажирел, как Боров. Вот так он прямо ему сказал. И это возымело такое действие удивительно. До сих пор он столько служения делает. Это давно было когда-то. Но вот эта решимость. Оказывается, я могу больше. Ой, я могу еще больше. Поэтому формула такая. Делай, что можешь, и еще чуть-чуть. Завтра. Делай, что можешь, и еще чуть-чуть. И так постепенно обретешь все необходимые навыки. Мы в школе тренировали волю. Не знаю, откуда эта идея пришла вообще. Глупая. Ну, по-глупому это делали, потому что в нашем представлении, когда я еще был школьником, нам же прививали эту теорию эволюции, что ты можешь развить, ну, стать суперменом в развитии, как вот Хирани Кашипу говорит: аскезу вечно делай, станешь Богом. Также, значит, ты можешь приспособиться, если тренировка у тебя будет, закалка, ты можешь приспособиться к любым суровым обстоятельствам, станешь суперменом. Вот мы хотели стать суперменами. Такой путь нам указали. И что я придумал? Выбегал на перемене из школы, и там была пожарная лестница на крышу. 2 этажа. Я подумал, если я каждый день буду прыгать на 1 ступеньку выше, я научусь прыгать со 2-го этажа. Ну, согласно этой концепции, постепенно можно развить, так? Я не понимал, что я все равно убьюсь. Я сначала прыгнул с 2 метров, вот с этой 1-й ступеньки, там мне нужно подняться. Я с нее прыгнул, нормально. На следующий день я дал себе обед, я поднялся на 2-ю ступеньку и спрыгнул со 2-й ступеньки. Нормально. Я уже практически прыгал с подоконника 2-го этажа, но я хотел прыгнуть с крыши. Но однажды я прыгнул и чуть не сломал себе ногу. Это не произошло. Это глупая вещь. То есть это вот наши планы на этот счет. Тут нужна именно санкция. Именно санкция и полномочия. Мы должны почувствовать, что мы готовы к этому. Не просто я решил принимать саньясу завтра. С женой поругался, все, сегодня. Решил, что завтра приму саньясу. Это глупая решимость в невежестве и в страсти. Поэтому саньяса, видите, как определить, готов я к отречению от деятельности? Нет, лучше плоды деятельности посвящать, говорится. Саньяса придет сама. Служить Кришне лучше. Саньяса придет сама, говорится. Это и есть отречение настоящее, когда мы служим Кришне. Вот мы учимся служить Кришне, что бы ты ни делал, что бы ты ни делал, что ни предлагал. Но со временем, смотрите, как майя действует. Преданные предлагают просад сначала с энтузиазмом, а потом на ходу. Ом, Шри Вишну, и все. Ну, нет времени, ну, работа. А потом становится привычкой. У нас были высокие стандарты приготовления просада дома, очень высокие. Сейчас иногда я вижу, преданные не знают об этих стандартах, многие вообще ничего. Проходят бхакти-шастры. Но отношение к Кришне у них особым не становится. Они ложку Кришны, которую готовят для него пищу, эту же ложку могут есть, потом помыв, снова используют для Кришны. Вот в нашем представлении тогда, того времени это было неприемлемо делать. Это посуда Кришны отдельно. Образование все для того, чтобы мы имели представление о Кришне больше. Чтобы именно самбандхагьяна, чтобы мы поняли, что я его слуга Кришны. И хороший слуга должен быть. В этом суть образования, а не в начитанности и памяти. Можно демонстрировать свою память, это произведет эффект хороший, я вас уверяю. Вы можете прослыть ученым, если хорошая память у вас. Но Кришна будет смотреть, какой ложкой вы едите и какой ложкой ему готовите также. Есть различия между нами и Богом. У него отдельная посуда и для предложений, для приготовления и прочее. Есть такие высокие стандарты. В Джаганатхапуре вы даже не можете полоснуть рот и руки в раковине после принятия просада. Оскорбление. Никто так не делает. Так почитают Махапрасад. Спуститься вниз и там на землю это сделать. Под деревом с почтением. Потому что нельзя это в сточные воды выбрасывать остатки пищи. Махапрасад. Вот это стандарт. Но какой там прасад? Мы знаем славу Махапрасада, Джаганатхапури. Освобождает человека. От всей кармы, говорится. Если даже мы вспоминаем этот Махапрасад, очищаемся. Это вопрос нашего отношения, самбандхагьяны. Кто я, кто такой Кришна? Но мы можем сделать эту деятельность привычной. И действительно, проповедники, они могут идти на такой риск, говорится. Они на самом деле на это внимание особого не обращать большого. Когда в те времена мы ездили, путешествовали, тогда никто нас не встречал, не готовил просад. Не было такого. И нужно было как-то решать вопрос с пищей, что же делать. И нам говорили, по почте высылайте хлеб преданным. То, что хранится туда, куда они идут проповедовать. Посылкой можно посылать раньше туда. Хлеб. А иногда мы оставались без пищи вообще. И приходилось есть что-то из магазина покупного, где нет никаких запрещенных вещей. Но это сильно влияло на наше настроение, мы это чувствовали. Но проповедник ради проповеди идет на такой риск. Я Хари Кеша Махараджа рассказывал, Прабхупаду послал в Европу проповедовать коммунистическую. Вот там эти страны славянские. Он говорит, Прабхупада, вы меня посылаете на погибель, что ли? Там же люди едят одно мясо, там коммунисты, там материалисты, и там тюрьма за проповедь. Я осквернюсь, если буду там просто жить с ними, смотреть, и там они мясоеды все и прочее, там нет вегетарианцев, там не будет у меня отдельной квартиры, отдельной кухни. И моя чистота, Прабхупада, моя чистота, я боюсь за свою чистоту, и Прабхупада сказал, пропади пропадом твоя чистота. Это он так и рассказал нам. Иди, говорит, ешь мясо, но проповедуй. Он говорит, ну, конечно, я не ел мясо, но Прабхупада в сердцах даже такое сказал, говорит. Что ради проповеди иногда человек может вот на какие-то компромиссы идти, но это ради проповеди. В обычном смысле, если мы живем семейной жизнью, регулируем, нужно поддерживать стандарты чистоты, осознавать Кришну. Это самое важное. Это поможет нам осознавать Кришну. Мой учитель по кулинарии была женщина, мне в матери годилась в Петербурге, узбечка. Если волос падал на стол, И она готовила просад. Она все то, что на столе было, выкидывала в мусорку, стол мыла с содой и только потом продолжала готовить. Фанатик был номер один. Но просад наповал сразу, в сердце пробивал. Это так было. Читание Чаритамриты описывается так же, как один преданный предлагал просад и коснулся косяка, занося эту пищу на алтарь, коснулся косяка рукой, входя в алтарь. И кто это был, который сказал, что ты делаешь? Об этот косяк опирались столько людей. Ты несешь подношение Кришне, и ты при этом касаешься нечистого места, все выкинул, все, что было приготовлено, выкинул на улицу и заново готовил. Там Прабхупада говорит, кто-то подумает, это фанатизм излишний. Это сознание Кришны. Это должно быть наше личное сознание Кришны. Вот такая ответственность. Но, конечно же, место, время, обстоятельства Прабхупада иногда готовил рядом с мясоедами на одной плите в Америке. И пил молоко с рыбьим жиром, другого не было. И в больнице, когда ему кашу предлагали, больничную кашу, он предлагал ее духовному учителю, так вот, визуально, и ел, потому что нет, такие были обстоятельства. Но как только появлялась возможность, Прабхупада сам готовил по высшим меркам. Из любви к Кришне. Это все возможность быть в сознании Кришны, готовить пищу, делать что-то для Кришны, общаться с преданными. Это наша возможность сознавать Кришну. Вот так мы приближаемся к Богу. К этому не нужно привыкать, так скажем. Тот, кто знает, что цели Санхи можно также достичь с помощью преданного служения и понимает, что аналитическое изучение мира и преданное служение равнозначно видит истинное положение вещей. Отказ от деятельности сам по себе, без преданного служения, Господу никому не принесет счастья. Но вдумчивый человек, посвятивший себя преданному служению, может без промедления достичь Всевышнего. Есть два типа саньяси, людей, давших обет отречения от мира. Саньяси майявади занимаются изучением философии Санхи, а саньяси вайшнава изучают философию Бхагаватам, авторитетного комментария к Веданта Сутре. Саньяси майявади также изучают Веданта Сутру, но при этом пользуются собственным комментарием Шарира Капхашьи, написанным Шанкарачарьей. Последователи школы Бхагаваты служат Господу, руководствуясь правилами Панчаратрики, и потому выполняют многочисленные обязанности. Полностью прекратив материальную деятельность саньяси вайшнавы, тем не менее занимаются разнообразной деятельностью в преданном служении Господу. Но саньяси майявади, которые изучают философию Санхи и Веданты, лишены возможности наслаждаться вкусом трансцендентного служения Господу. Порой утомленные философскими рассуждениями о Брахмане, они обращаются к Бхагаватам, хотя не имеют правильного представления об этой книге. Поэтому, изучая Бхагаватам, они сталкиваются с многочисленными трудностями. Абстрактные философские рассуждения и надуманные толкования Бхагаватам в духе имперсонализма не приносят саньяси майявади никакой пользы. В отличие от них, саньяси вайшнавы, выполняя свои трансцендентные обязанности в служении Господу, чувствуют себя счастливыми, а в конце жизни они непременно попадут в Царство Бога. Саньяси майявади нередко сходят с пути самосознания и начинают заниматься мирской благотворительностью, которая материальна по своей природе. Отсюда можно заключить, что те, кто действует в сознании Кришны, находятся в лучшем положении, чем саньяси, которые все время рассуждают о том, что есть Брахман и что не является им. Хотя и они спустя много жизней приходят к сознанию Кришны. Такое вот положение вещей. У майявади нет деятельности в сознании Кришны. Нет. Любая деятельность – майя для них. Они отказываются от деятельности. Саньяса. Майявада. И что же? Они изучают Брахман, погружают ум Веданта Сутру, Шарира Кабашья, комментарии и персоналистов. Но там нет вкуса, нет счастья в этом. Поэтому можно видеть, что не сходят с этого пути, как правило, все. Даже считается, те, кто достигли Брахман, все равно упадут в материальный мир оттуда, скорее всего. через какое-то. Бхаванам джанманам антегьянаван мампрабанди. То есть стих об этом говорит, что познавший Брахман Гьяни через много-много жизней только догадывается при этом служении. То есть все-таки жизнь за жизнью придется проходить эти испытания. И когда они устают от этой безвкусной жизни, они начинают заниматься благотворительностью мирской. Но у нас саньяси все занимаются деятельностью, смотрите. Раднанат Махарадж построил госпиталь Бхактивидант, Чупати. Кто-то строит храм, центры, там, не знаю, образовательные какие-то центры, кто-то строит здесь, вот тут целый комплекс или дома, русский дом кто-то построил. Для нас это естественно заниматься деятельностью с самого начала. Мы ее никогда не прекращали, деятельность. Это не рекомендует Бхагавад-гита. Но мы это делаем в духе преданного служения. В этом разница. Поэтому не думайте, что человек принял саньясу и начинает какие-то проекты делать. Не думайте, что он занялся мирской деятельностью. Нет, если там есть дух сознания Кришны, это преданное служение. Это настоящая саньяса. Карма саньяса в наш век запрещена. Именно отказаться от деятельности в Кали-югу запрещена саньяса такая. Невозможно. Отказываться нужно от плодов деятельности. Плоды нужно посвящать Кришне. Это рекомендовано. Вот это Бхагавад-гита. 5000 лет назад она дает нам этот путь. Утраченные знания. Тот, кто занят преданным служением, кто чист душой и обуздал свои умы и чувства, дорог всем. И все дороги ему. Хотя такой человек всегда поглощен деятельностью. Он никогда не бывает связан ее последствиями. Необычный текст. Здесь есть элемент бхакти в этом стихе, как бы. Отношения уже, да, описываются, что различный дух деятельности порождает различные отношения. Деятельность, пронизанная жадностью, порождает определенный тип отношений в обществе. Завистью – другой тип отношений в обществе. Вожделением – следующий тип отношений в обществе. И деятельность без привязанности, из любви к Богу. Здесь описывается. Такой человек дорог всем и дороги ему. Все просто очень. Все. Человек входит в семью Бога. Вот он результат духовный. Вот он признак преданного служения. Например, можем не знать лично какого-то преданного, но можем знать его служение, преданность. И вам всем нравится, потому что занят преданным служением. Мы помним, как любили Харинамананду Прабху. Сейчас это поколение преданных, наверное, не знает его или почти не знает. Забывается, он после 98-го года куда-то отошел после ухода гуру. Но сейчас он приходит в храм, говорит. Именно с него началась вот эта героическая санкиртана. Навинанирда был его учеником. Навинанирда остался. Он сейчас также занимается санкиртаной, также вот его дух, он пожизненный. Но Харинамананда был его учителем в санкиртане. У него такое было мягкое сердце, особое обаяние. И он просто был... Он давал такие обеты удивительные. Он дал однажды обет распространить 1000 книг перед божествами. Где-то в Альмике или в Швеции он пришел к божествам на время марафона и дал обет, что завтра я распространю 1000 книг и просил благословения на этот обет божеству. За один день, да. И санкиртана пошла у него вообще еще сильнее после этого, в этот день. Он распространил до обеда уже там 300 книг, потом 400 книг, на обед не пошел. 500 книг, 600 книг, 700 книг, уже вечером 800 книг, еще позже уже 900 книг. Он понял, что он сможет выполнить этот обет, 1000 книг распространить. Распространил 900, сколько-то книг, почти 1000, и остановился и подумал, если распространю 1000 книг, я точно возгоржусь. И ушел. Вот такой был Харинамананда. И когда мы слышали об этом, мы очень полюбили его. Не зная ничего другого, просто зная его преданное служение, как здесь написано. Он становится дорог всем автоматически. На нем нужно себя показывать, чтобы нас полюбили. Служите Кришне, и вас полюбят. преданные, во всяком случае, точно полюбят. Он говорит, что дорог всем, даже материалисты будут хорошо относиться, уважать таких людей. Это дух преданного служения, вот что мы распространяем. Не саму даже деятельность, а вот это дух преданного служения. Это стих интересный, дорог всем. В 12 главе будет больше этих слов. Кришна здесь сейчас не говорит про себя ничего, вот в этих главах. А потом про себя будет говорить и скажет, мне дорог такой человек, потому что очень дорог такой человек. Это 12 глава будет. Но сейчас он ничего о себе не говорит до 7 главы. Первые 6 глав он говорит о душе. Затем будет говорить уже о себе постепенно, постепенный процесс. Тот, кто пытается обрести освобождение, действуя в сознании Кришны, очень дорог каждому существу. И все существа дороги ему. Причина этого в том, что такой человек обладает сознанием Кришны. Ему известно, что живые существа неотделимы от Кришны. Так же, как листья и ветви неотделимы от дерева. Он знает, что, поливая корни дерева, мы насыщаем влагой все его листья и ветви. Отправляя пищу в желудок, мы даем необходимую энергию всему организму. Поскольку тот, кто действует в сознании Кришны, служит таким образом всем живым существам, он очень дорог каждому. И поскольку все довольны его деятельностью, его сознание всегда остается чистым. Чистота сознания позволяет ему держать в повиновении ум, а управляя умом, он подчиняет себе чувства. Вот Прабхупада здесь интересную вещь пишет в комментарии. Все довольны его деятельностью, поэтому его сознание остается чистым. Вот по этой причине. Сознание чисто. Позитивно означает чистое сознание. Не негативное сознание. Если Кришна доволен его деятельностью, все будут довольны его деятельностью. Это также интересно, потому что деятельность любая имеет недостаток, говорится. Дым. А огонь всегда горит, но есть дым. И вот смотрите, это очень интересный пример в соответствии с этим утверждением, чтобы не сомневались. Дым раздражает глаза. Неприятен, может быть, сильно неприятен. Но огонь все равно разжигают. Мы не можем пойти без огня. Но всем дорог. Несмотря на дым. Настолько важен огонь. Также преданность, если еще имеет какие-то недостатки в деятельности, в силу материальных каких-то энергий, приходится прикасаться, все же он необходим и дорог. Необходим. Вот подобный пример. Всем дорог в любом случае. Вот мы становимся дорогими Кришне. Вот это дар, то есть награда особая. Сам Кришна. Он никого не станет слушать, никогда не станет слушать то, что не относится к Кришне, или есть пищу, не предложенную Кришне, и никогда не пойдет куда-нибудь, если это не связано со служением Кришне. Таким образом, его чувства всегда подчиняются ему. А тот, кто владеет своими чувствами, никогда и никому не причинит вреда. Почему же тогда Арджуна убивал, участвуя в битве? Разве он не обладал сознанием Кришны, спросите вы? Вред, который Арджуна причинил своим противникам, был только кажущимся. Все воины, убитые на поле битвы, как уже объяснялось в второй главе, продолжали существовать как индивидуальные души, поскольку душу нельзя уничтожить. В этом смысле в сражении на Курукшетре не было убитых. Воины просто сменили тела по воле Кришны, который лично присутствовал при этом. Нужно помнить, что они получили освобождение, поэтому Прабхупада об этом говорит. Не каждая война должна так оцениваться, как написано здесь. А это уже объяснялось во второй главе. И Кришна объяснял во второй главе эти вещи, что несмотря на то, что душа вечна, не означает, что можно убивать без санкции тела. Сражаясь на Курукшетре, Арджуна, по сути дела, ни с кем не сражался. Он просто исполнял приказ Кришны, действуя в сознании Кришны. Такой человек никогда не запутывается в последствиях своей деятельности. Как? Понятно пока, да, все? Я думаю. Сможем да?
Сразу. А вот в первом занятии мы давали значение кармы или деятельность плюс знание, это карма-йога. Вот здесь уже описывается, как глава называется карма-йога, но здесь описывается отречение. Это по сути бхакти-йога, то есть отказ от плодов своей деятельности. Это же не карма-йога, это уже бхакти-йога.
Да?
А глава называется карма-йога. Почему-то.
А, буквально вот в этой деятельности сознание Кришны называется. Или тоже карма-йога. Помнишь, мы в конце бхакти-йога означает, что там есть карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога тоже. Все суммируется там. И поскольку... Да, это все вместе. Все есть. И карма-йога тоже.
Получается, только медитация, да, нет?
Медитация тоже есть. В бхакти-йоге все есть. Может быть, не отмечено, но отметьте, что тоже есть. Все процессы там. Медитация будет в 6 главе описываться. 6. Здесь речь сейчас именно о деятельности идет, потому что все должны действовать. Никто не может отказаться от деятельности. Разбираемся с деятельностью сейчас пока. Потом будет описываться также тхьяна-йога, 6 глава, после 5. Как раз именно контроль ума вот способом медитации. Но тот метод Кришна не будет рекомендовать, Арджуна отвергнет его, 6 главу. Она более познавательный характер имеет, чем практический для нас. Арджуна не согласится, говорит, это слишком трудная практика, контроль ума не примет. Поэтому пойдет речь дальше уже о Кришне именно. Вот. Знание Абсолюта, там достижение Всевышнего, самое сокровенное знание, это дальше пойдет уже после 6 главы. Тогда тему сменит Кришна после 6 главы. 6 глава – это предел самопознания. Тупик уже там. Чтобы преодолеть тупик, там уже Кришна сам приходит, является. В 7 главе. Вот так она развивается, эта беседа. Но у нас сейчас задача с вами 3, 4, 5, 6, да, главы? 6 включительно тоже изучаем. Да. Так что медитации коснемся этой. Когда человек, обладающий божественным сознанием, вот это божественное сознание, оно описывалось, видит, слышит, осязает, ощущает запахи, ест, ходит, спит или дышит, он всегда знает, что сам он ничего не делает. Ему известно, что когда он беседует, опорожняет кишечник или наполняет желудок, открывает или закрывает глаза, это просто материальное чувство, взаимодействует с объектами восприятия, но сам он не причастен ко всему этому. То есть мы сможем увидеть одну очень интересную вещь, развивая сознание Кришны. Ну, вот философия об этом говорит. Можем это увидеть, то, что описано здесь. Что тело и вся материальная природа также, поскольку это все связано, это автомат. Это просто автомат. Настроенный на определенную функцию. Каждое тело – это автомат, настроенный на определенную функцию. Как программа, программист есть, программист. И каждое тело имеет определенную программу действий, общую и индивидуальную. Общая программа заключается в том, что есть рождение, рост, созревание, побочный продукт, увядание, исчезновение формы жизни. Это общая программа для всех видов жизни, да, для Вселенной тоже. Это автомат, он пойдет таким путем. Разные сроки у всех, но суть та же самая. 6 изменений все пройдут к исчезновению. И индивидуальная программа существует. Как он это будет делать? Как он будет побочный продукт? Как он будет расти? Например, мужчина и женщина. Отношения их складываются автоматически. Если вы включаете электроприбор к сети, там энергия автоматически работает. Также, когда мужчина видит женщину, автоматически включается все остальное. Гениталии включаются в последнюю очередь. Это автомат. Вот так. Это можно увидеть. Вплоть до мигания век, говорится. Дыхание. Мы пользуемся этим автоматом. И поскольку мы чувствуем его, есть чувственное восприятие, есть иллюзия, что это я. Если вам делали анестезию в зубном кабинете или как-то еще, вы сталкивались с этим странным явлением. Эта часть тела чужая, не вы. Вы ее трогаете, и там нет чувства. Это любой предмет может быть таким. Но поскольку чувства пронизывают это тело, кажется, что это я. Вы едете в машине своей. Ну, как бы чувства не пронизывают вашу машину. Но сознание пронизывает. Должны учитывать ее габариты, потому что. И там, где вы находитесь, вы должны чувствовать. И при опыте вождения вы начинаете чувствовать все эти вещи. Если вы где-то касаетесь на ходу какого-то бордюра, допустим, или объекта, вы говорите «Ой!» и сворачиваете. Вы реагируете точно так же. Потому что есть отождествление. Но машина абсолютно чужой для вас предмет. Это автомат. Но вы водитель, вот в чем проблема. Итак, если душа начинает вести это тело, хозяйкой становиться, тогда она вот это все видит, говорится. Если она просто диктату чувств тела подчиняется, она не ослепнет. Вот. Я вижу, я думаю, я ем, я сплю, я люблю. Это просто автомат. Никому в голову не приходило, когда мужчина влюбляется в женщину, он не может даже подумать, почему он любит только эту женщину. Почему не всех? Такой автомат. Любовь – это понятие для всех вообще-то, живых существ. Но пока я себя отождествляю с телом, буду любить какую-то конкретную женщину, которая мне нравится, моим чувствам, этому автомату, настроенному программой на этот объект именно, восприятие. И я буду называть плохими людьми на то, что я не настроен. Вот и все. Называй это своим мнением. Это просто автомат. Человек, развивший в себе сознание Кришны, чист, поскольку он никак не связан с деятельностью, вызванной пятью несовершенными, непосредственными и косвенными причинами. Тем, кто совершает действия самой деятельностью, внешними обстоятельствами, предлагаемыми усилиями и судьбой. Это будет описываться в 18 главе, то, что сейчас совершенство отречения. Причина этого в том, что такой человек постоянно занят трансцендентным любовным служением Кришне. Хотя на первый взгляд кажется, что он действует с помощью тела и органов чувств, он всегда осознает свое истинное предназначение, которым является духовная деятельность. Человек, обладающий материальным сознанием, вовлекает свои органы чувств в деятельность ради собственного наслаждения. Но тот, кто обрел сознание Кришны, использует свои органы чувств, стараясь доставить наслаждение Кришне. Поэтому человек, развивший в себе сознание Кришны, всегда свободен, хотя кажется, что он действует, используя органы чувств. Прасад может быть невкусным для языка, но для сердца всегда радостный. Видите, это сознание Кришны. И даже если прасад не очень вкусный, вы чувствуете духовное развитие, независимо от этого. Зрительное и слуховое восприятие являются функцией органов познания, а движение, речи, поражение кишечника и так далее – это функции органов действия. Человек, обладающий сознанием Кришны, никогда не попадает под влияние деятельности своих органов чувств. Он не занимается ничем, кроме служения Господу, ибо знает, что он вечный слуга Кришны. Значит, два набора чувств есть, знаете, да? Чувства восприятия, знания и чувства деятельности. Гьян-эндрия, кармендрия, гьяна-индрия. Гьяна-знание, индрия чувства. Пять органов восприятия для знания. Обоняние, осязание, слух, вкус. И пять органов действия. Кармендрия, карма-деятельность, индрия чувства. Это руки, ноги, язык, как речь. Анус гениталии. Вот эти два типа. Один набор чувств служит для восприятия, другой для ответа. Так мы взаимодействуем с этим миром, получаем информацию и что-то от себя отвечаем, реагируем, получаем, реагируем, получаем, реагируем. Так действует автомат. Что бы мы ни получили через этот автомат, мы должны знать, ничего нового мы не получаем. Ничего нового не получаем. Потому что знание невозможно получить при помощи глаз, при помощи языка, вкуса, при помощи осязания. Трансцендентное знание невозможно получить таким образом. Именно контроль чувств помогает нам обрести знание. Потому что знание приходит изнутри человеку, а не от касания, не от восприятия формы, а от переживания того, что мы видим. Например, Вриндаван красив. Природа тоже красива, может быть. Есть потрясающие виды природы. Иллюзия. Да, но это отражение. Но красота, которая отражается, реально. Мы так можем увидеть за пределами органов восприятия. Например, я вас вижу через зеркало, я имею ясное представление о вашей внешности, тем не менее. Хотя это просто иллюзия. Но отражение вашего форма отражается реально, реальным образом. Поэтому я вижу Кришну. Я доверяю, о, красиво я тут останусь. Я доверяю этой красоте. А жить так же трудно, как и везде. Разницы нет. Везде есть свои трудности. Где бы я ни жил, где бы мне не понравилось, страдания везде одинаковые. Потому что это всего лишь отражение. Но красота реальна. И если мы связываем красоту не конкретно с этой материей, а как оригинал видим через нее, это сознание Кришны. Мы так любим Кришну. Не само место прекрасно любим, а Кришну любим. Это сознание Кришны. Подобно тому, как вода не смачивает лист лотоса. Грех никогда не пятнает того, кто исполняет свой долг без привязанности к плодам своего труда, жертвуя их Верховному Господу. Лотос. Падма-патра, лист лотоса. Падма-патра. Есть такие лотосы в Индии где-то. Я слышал это из лекции от Ататмататвы Прабху. В 90-х он рассказывал об этом. Он видел сам такие лотосы. Я не знаю, где это место. Может быть, тот, кто в Индии долго живет, знает. На том лотосе можно сидеть человек, он выдерживал. Такой лотос он видел. Где-то в каких-то местах. Такое основание, вот этот пестик у него. Вы видели лотос настоящий? Королевский вот этот. Там же твердое основание, оно мягкое, но оно прочное очень. Это ступка, это сиденье такое, знаете. И листья, они красивые, нежные, но они тоже достаточно крепкие у лотоса. И вот он видел такого вот размера, что ли, этот лотос. Человек сидел, но выдерживал. Сидит я лотос. Так что Брама родился в лотосе, говорится. Есть свидетельства. Есть такие лотосы. Сейчас много что утрачено, конечно, со временем в природе, этой красоты тонкой. Мы многое что испортили уже. Чудеса на моих глазах, конечно. Но в Алма-Ате, когда я был, мне было 12 или 14 лет, помню, мы приезжали туда к родственникам с Дальнего Востока, так, чтобы отдохнуть на солнце. Там. Мать привозила нас туда иногда. И там ели эти, знаете, эти ели тяньшанские, голубые ели, гиганты, где-то 30 метров, до 30 метров ели. И звенит, такая чистота, воздух, горы, снежные вершины, даже когда жара, там снег на вершинах, ослепительный такой. И истекает, значит, вода, много горных рек этих, талая вода с гор. Через город вот эти арыки сделали, подвесные арыки. И на столиках стаканы чистые. И люди пили прямо из этих арыков воду. И весь город был засажен шелковником, грушами, яблонями. Что там еще росло, не помню уже. А черешня, конечно же, слива, абрикос повсюду. Прямо в городе. Просто в городе могли взять фрукт с дерева. Причем это Апорт, знаете, что-то такое. И летом там следили, что все эти улицы, газоны, площади — это тюльпаны, это розы, это фонтаны. Представьте, горы, тюльпаны, розы, фонтаны, вот эта вот вода горная. Ели голубые прямо вот на площадях эти вот удивительные. И звенит вот эти вот горный воздух, а все чисто. Мне 14 лет. Сейчас такого города уже нет. Я что я хочу сказать? Если сейчас туда поедешь, ты этого ничего не увидишь. Там просто везде автостоянки. Уже давно никаких фруктовых деревьев в городе не растет. Даже в предгорьях уже сады теряют. Машины, машины, пробки, пробки, газы, 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 газы. А сырков давно уже никто не пьет. Это все забыто. И ели все эти высохли, потому что воздух стал для них непригодный. Они стали некрасивыми. Такие полулысые, несчастные эти ели, искореженные. И новое поколение детей смотрит: ель, а что красиво в ели-то, не вы говорите? Мы видели эту ель? Да ничего такого нет. И меня всегда удивляли эти розы. Вот такой цветок, представьте, вот в двух ладонях умещается. Хорошо, но мы едем на Иссык-Куль, поднимаемся. Там гамма цвета, я как художник-профессионал, я вижу, что там гамма цвета совершенно другая, выше. То есть нет таких красок. Вам снижать гамму приходится намного-много-много раз. Там ярче свет, это же высокогорье. Это Иссык-Куль, это озеро чистейшей воды, пока охраняется его чистота, там никаких производств. Только со стороны там Китая что-то там, было какое-то выброс отравления, но обошлось. Вода, значит, 5 метров, видите, дно, даже больше. И там роза. Я не шучу. Там водилась какая-то рыбка. Да. Сейчас я вспомню эту историю. Мне рассказали местные. Там никогда не купались без одежды. Это было священное озеро, и местные жители всегда в одежде принимали омовение. Вот как в Индии. Хрущев дал пример первый. Он приехал на Иссык-Куль, до плавок разделся и пошел в воду. И после этого стало это вот. Люди стали заходить вот в купальник, там загорать, пляжи, курорты делать, там все остальное. И там жила какая-то рыбка, которая нуждалась в пище, как видели эти вот экологи. И какую-то рыбку завезли туда ее и для пищи. Она меньше размером. Как раз достаточно, чтобы та рыбка могла ее съесть. Эта завезенная рыбка на Иссык-Куле выросла в 3 раза или в 4 больше, стала поедать эту рыбу, наоборот. Вот видите, эти материальные условия разные. О чем мы сейчас говорили, я не помню уже. А? Да, 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 мы уже не видим то, что было раньше. И что такое Брахман? Нам нужно тоже вернуться к тому понятию Брахмана. Одна вещь остается неизменной. Что? Правильно. А, давайте постигнем душу, и все остальное откроется. Как это все должно быть на самом деле? Если мы для Кришны будем все делать необходимое, то и все вернется в изначальное положение. Отказавшись от всех привязанностей, йоги позволяют действовать своему телу, уму, разуму и даже чувствам только ради самоочищения. Вот это йога называется. Для самоочищения. Деятельность для самоочищения. Если она не приводит к сознанию Кришны деятельность, нужно отвергнуть ее. Есть даже так написано в шастрах, не помню точно ссылку, но ни в коем случае нельзя использовать свою работу для материальной прибыли. Ни в коем случае нельзя использовать свой долг как дойную корову, говорится. Ни в коем случае запрещается такими словами. Это приведет к несчастью. Это злоупотребление. Вот здесь говорится, действует только ради очищения, самоочищения. Наша забота — поддерживать чистоту посредством своей деятельности служения. чистоту помыслов, мотивов, чистоту тела, речи, мыслей, поступков. Для самоочищения деятельность очень полезна. Когда человек действует в сознании Кришны ради удовлетворения Кришны, любое действие его тела, ума, разума или даже чувств является чистым, свободным от примеси материальной скверны. Деятельность человека, обладающего сознанием Кришны, не имеет материальных последствий. Поэтому, действуя в сознании Кришны, мы сможем без особого труда посвятить себя чистой деятельности, которая называется садачар. Садачар также означает, ачар – это поведение, а сад означает превосходное, чистое, вечное, трансцендентное, садачар. То, что, скажем, является Рамачандра, это садачар. Также Кришна, аватар, садачар, то, что делает Прабхупада, это садачар. Деятельность высшего порядка. Шри Рупа Госвами в своей книге «Бхакти Расамрита Синдху» говорит об этом так. «Игаяся харидасье кармана манаса гира никхилас авастасу дживан мукта саочете». Человек, который действует в сознании Кришны, то есть служит Кришне своим телом, умом, разумом и речью, является освобожденной душой. Даже если он находится в материальном мире и как будто бы занимается разнообразной материальной деятельностью, такой человек лишен ложного эго, поскольку не отождествляет себя с материальным телом, не считает себя его владельцем. Он прекрасно знает, что отлично от тела, и что тело ему не принадлежит. Его тело, как и он сам, принадлежит Кришне. Когда преданный использует все, что у него есть, тело, ум, разум, речь, жизненную силу, имущество для служения Кришне, он немедленно восстанавливает свою связь с Кришной. Так он достигает единства с Кришной и избавляется от ложного эго, которое заставляет его отождествлять себя с материальным телом. Это и есть совершенство сознания Кришны. По сути дела, ловушка майя заключается в том, что человек, совершающий кармическую деятельность, он с деятельностью не имеет никаких отношений. Вот в чем как бы ловушка майя. Он имеет отношение к плодам деятельности. Больше привычка, чем к самой деятельности. Он не может совершенствоваться поэтому. Поэтому сейчас мы живем в мире выгоды, это тяжелая ситуация. В мире. Те вещи, которые должны из сострадания делаться в обществе, сейчас продаются. Врачи сейчас стали бизнесменами, например. Учителя стали бизнесменами. Тяжелая ситуация. С материальной точки зрения, что происходит в мире, все сложнее и сложнее ситуация. Поэтому очень актуально то, что сейчас мы изучаем с вами, и хорошо это усваивать и распространять. Вы можете исследовать сами глубже эту тему потом, из Бхагавад-гиты, читая уже, изучая. Эти знания можно как бы подробнее объяснять на какой-то научной, логической основе, чтобы люди понимали эти вещи. Давать какие-то семинары можете по этим вопросам. В интернете информацию рассылать. Писать эссе на эти темы, реагируя на обстоятельства в обществе. И так или иначе быть неравнодушными к тому, что происходит, и как-то влиять благотворно. Можете говорить о сознании Кришны, можете не говорить прямо о сознании Кришны, потому что карма-йога говорится. Но концепцию абсолютной истины мы должны установить. Души, отличие души и тела нужно установить. Это изначально. Тогда это приведет к хорошему результату. Ну, какие будут вопросы у нас? Мы прочитали сколько стихов? 11. Здесь всего 29 стихов будет в 5 главе. Это короткая глава. Ну, давайте обсудим. Не сразу. Не сразу он будет дорогим. Но нужно время очищения. Время для очищения. Ну, демоны, допустим, никогда не будут довольны деятельностью преданных также. Кто-то будет считать преданного своим врагом, например. Как и жизнь Наратамда Астакура, ему очень противодействовали смарта-браманы. Очень яро нападали на него. Но в итоге, по милости Кришны, они все приняли сознание Кришны. В конечном итоге. Даже Наратамда Астакура. Харидас Астакура тоже нападкам подвергался. Но в самой деятельности, когда, скажем, судили Харидаса Такура, люди говорили, он ничего плохого не сделал. Люди говорили. Это была платформа ума. Вот Кази, он думал так, что если он мусульманин принял индуизм, то другие последуют его примеру, и мусульмане будут принимать индуизм. Он опасался этого. Это была политическая подоплека. Но по факту люди все сочувствовали Харидасу, говорили, он ничего дурного не сделал, никогда никого не сбивал с толку религиями. Он был дорог всем. И в итоге стал дорог и Кази этому тоже, пройдя через испытание. На самом деле, долг царей, вот если в Библии посмотреть, долг царей уничтожать лжерелигию, как бы дхарма кшатрия. Поэтому они всегда подвергали испытания всех пророков. И потом эти цари, когда испытывали пророка какого-нибудь, они потом принимали то, что он говорит, если он проходил испытание. Даже Рамачандра сказал, что нужно испытать ситу, чтобы люди видели, что она чиста. Это вопрос больше относится к испытаниям. Но сам преданный при всех обстоятельствах, даже когда его осуждают, остается чистым, вежливым, смиренным, обаятельным, почтительным. Всегда остается таким. И вопрос?
Вопрос как раз в том, что немножко противоречит, как они в отношении к деятельности. Они же были счастливы, они исполняют обязанности, они не принесли.
Кто?
Обычные люди.
Они думают о плодах труда. Они... Поэтому не прогрессируют. Если человек думает о плодах труда, о деньгах, он не будет прогрессировать. Деньги более укажут ему, что делать, что не делать. Не сама деятельность. Если же человек думает о деятельности, он совершенствуется в деятельности. Например, сейчас преданные начинают заниматься деятельностью на земле. Они не думают о зарплате, они думают именно о деятельности на земле. Они узнают удивительные вещи забытые. Какие свойства земли, как нужно пахать землю и прочее, 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 прочее. Сама деятельность обучает их, видите? Дает знания необходимые. Вплоть до сознания Кришны человек может обрести, занимаясь честным трудом. Но как только он привязывается к плодам труда, он начинает на этот счет переводить деятельность, он забывает обо всех этих знаниях. И все, что выгодно делает, например, они сейчас модифицируют пшеницу там и другие продукты. Это выгода, это невежество, там знания нет. Все уже знают, что пользы в этом никакой нет. Уже все, весь мир знает прекрасно. Но делает, потому что выгода управляет выше. Выше пользы, выше разума. Вот видите, деятельность становится вредоносной ради плодов труда.
Точно тоже по этому вопросу. Сейчас в современном мире, если ты устраиваешься на работу, то в любом случае спрашивают зарплатные ожидания. И если мы следуем этой логике, то мы не должны озвучивать какие-то ожидания, правильно?
Если устраиваемся на работу. Если вы устраиваетесь на работу, вы должны получать хорошую зарплату. Иначе какой толк там работать? эти деньги использовать на духовное развитие. Вот так. Это не ведическое общество. Поэтому здесь вот нужно иметь разум. Хороший вопрос. Если вы попадаете в атмосферу кармы, выгоды, вы должны брать деньги и использовать на это. Так ощущается работа. Был такой один известный врач при каком-то императоре китайском. Он лично лечил этого императора, зажиревшего от обжорства. Он умирал от обжорства на самом деле. Этот доктор приходил к нему, видел все причины и говорил: «Так, вы скоро умрете». Его трясло от страха: «Как я скоро умру? Доктор, спасите мою жизнь». Он дал ему просто диету. Количество пищи, простые, никаких лекарств, просто диету. И брал сумасшедшие деньги за этот рецепт. Император платил любые деньги, лишь бы только не умереть. А на эти деньги открывал больницы для бедных людей. Вот так поступайте сейчас. Если вы имеете дело с кармическими людьми, поступайте так. И люди будут видеть, что вы берете хорошие деньги, но вы что-то удивительно делаете. Это пример.
Принимать у них этот принцип мышления, выгоды, кармы и так далее? Или же стоит какое-то время?
Этот принцип выгоды, он держится на чувственных наслаждениях, не так ли? То есть вся выгода в чем? Что в конечном итоге удовлетворить чувства, получить все условия, хорошую квартиру, машину, там, телефон, оно все, что нужно для удовлетворения чувств в современном мире, устроиться наилучшим образом в этом. Поэтому если вы соблюдаете четыре принципа и не поддерживаете отношения в этих четырех принципах, вы не попадете под их влияние. Если вы не заинтересованы в чувственных наслаждениях, вы не попадете под их влияние. Они сами от вас будут отчуждаться, отходить, видя ваш образ жизни. Это несовместимо. Если люди работают, обычно они вместе работают, вместе там праздники отмечают, у них же коллектив, за стол садятся, у них там шампанское, вино, и музыка, танцы, они тоже хотят развлечься, чувства свои удовлетворить. А тебя там нет. Или ты с просадом приходишь, со своей пищей всем раздаешь, и быстренько оттуда, пока музыка не началась, пока все не опьянели, ты быстренько оттуда. Вот так преданное как-то должно устраиваться, если приходится работать на кармической работе. Но лучше работать так, чтобы влиять на людей благотворно.
А как, еще вопрос, да, как понять, насколько приходится работать или нет? Потому что часто, говорят, например, что вот женщина не должна работать.
Деньги нужны? И все, вот и вся, вся причина. Неважно, женщина, мужчина, деньги там нужны. Не так, что денег нет, но я женщина, и я не буду работать. Нет, придется работать кому угодно в Кали-югу. Сейчас эксплуатируют и женщин, и детей, и не только мужчин. Сейчас всех эксплуатируют. Кали-юга беспощадна. Она подобна бродячей собаке, говорится, шлудивой. Это Кали-юга, так описывается. Она отвратительна. Поэтому женщины сейчас не под защитой. Дети толком не под защитой. Если внимательно рассмотреть, это так. Но хотя сейчас больше думают об этом под влиянием Бхагавад-гиты, распространяющейся в мире, они и пытаются как-то приспособить тоже какие-то соответственные вещи, как минимум уже люди стали понимать больше. О, интересный вариант. Урезать пищу или что? Или
просто на самом деле
жилплощадь урезать можно. Можно мебель урезать раз в два. А? Под деревом. Вообще никаких денег. Там фрукты, тут вода, все есть. Что ты имеешь в виду? Практично скажи мне. Не без фантазий.
Нужно это делать или не нужно?
Здоровье. Критерий здоровья. Веди здоровый образ жизни. Этим будет все определяться. Современная жизнь, да, она искусственна, но она, тем не менее, должна быть основана на здоровом образе жизни, ее придется принять. Если ты живешь в крупном городе, тебе машину придется иметь, или деньги на такси, или на метро, потому что ты не сможешь пешком ходить на работу, если это далеко. Это непрактично для здоровья и для времени. Я привожу примеры. Поэтому руководствуйся этим критерием – здоровый образ жизни. И стремись, если его не хватает, к здоровому образу жизни. Лучше всего жить не в городах. Жить нужно за городом. В городах должны проповедники. Жить там, центры открывать. А если кто-то не проповедует активно, все должны жить на своей земле. Приглашать гостей, воспевать Харе Кришна. Но если кто-то проповедует, может открыть центр, в городе нужно это делать. Там страсть, там много людей, там как раз среда для проповеди идеальная. Но для жизни нет, для здоровой жизни, вы не должны жить в городе.
Тогда жить за городом, а приезжать проповедовать в город.
Ну, неплохо. Все поддерживают это? Жить за городом же лучше, чем в городе. Все согласны сейчас. В крупных городах трудно.
Любой из нас, где бы он находился, может жить в мире и в покое, если у него есть небольшой участок земли и дойная корова. Это получается сейчас написано на Якале, по сути, да? То есть мы должны приспособиться жить в городе, работать на обычных работах, но в то же время не привязываться к плодам, то есть зарабатывать деньги, но не уезжать в город, как бы, если нет возможности.
Если вы знаете, ради чего работаете, нужно оставаться, да, в городе. Если просто привычка, это тоже как бы не очень разумно. Просто по привычке, поскольку я родился в городе, живу в городе, я городской человек, поэтому я живу в городе, работаю в городе. Нет, ради чего? Мы должны иметь смысл, сознание Кришны иметь, ради чего мы это делаем. Как мы используем деньги, свою квартиру, зачем мы зарабатываем деньги, зачем мы работаем. Мы должны влиять на мир благотворно, если мы где-то находимся.
Прислушаться к своему внутреннему какому-то желанию, природе тоже, да, ведь нужно, можно.
И если ты будешь читать Бхагавад-гиту всю жизнь, ты найдешь решение, всегда будешь находить решение. Это точно. Если ты будешь постоянно как бы руководствоваться Бхагавад-гитой в сердце, разум будет приходить, у тебя будут какие-то варианты появляться. У каждого из нас будут появляться варианты удивительные. И в итоге мы создадим как бы именно вот такую варнашрама-дхарму постепенно. Это произойдет, если мы будем руководствоваться этим знанием. Пока я не на все могу ответить, понятно, в этих практических вещах городских, но я знаю, что если мы продолжим просто этот путь, мы найдем решение. Сильное решение найдем. Потому что преданные меняют среду, меняют умонастроение, меняют все. Даже природа меняет свои черты, где преданные живут. Все, наше время на сегодня истекло. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.